эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Кто заплатит за испорченный отпуск? Надежды на замечательный отдых за рубежом для тысяч россиян обернулись испорченным отпуском и перспективой провести ближайшие месяцы в судах. Все потому, что в течение нескольких недель, в самый пик туристического сезона, о приостановке деятельности заявили сразу 6 российских туроператоров. Могут ли туристы рассчитывать на компенсацию испорченного отпуска или иные потери, которые они понесли вследствие прекращения деятельности турфирм? Коллапс российского рынка туристических услуг и его последствия для граждан обсуждаем с гостями в студии «Радио Свобода», президентом некоммерческого партнерства «Альянс туристических агентств» Андреем Гавриловым, исполнительным директором «Альянса» Натальей Осиповой и председателем Общества защиты прав потребителей Михаилом Аншаковым. Итак, 6 российских туроператоров в течение нескольких недель заявили о приостановке деятельности. Первое тревожное известие пришло 16 июля, когда о невозможности выполнять обязательства перед клиентами сообщила турфирма «Нева», крупнейший и один из старейших туроператоров в России. Затем в течение 2 недель о приостановке деятельности сообщили компании «Роза Ветров», «Экспо-Тур», «Лабиринт», «Интайр Тревел». 6 августа туроператор «Нордик Стар» заявил о невозможности выполнения обязательств перед туристами. Количество пострадавших исчисляется тысячами. Финансовые потери – миллионами. А у меня стойкое ощущение дежавю. Каждые 2 года российский турбизнес трясет. Так было в 2010 году, после того, как обанкротился «Капитал Тур» и пострадало почти 18 тысяч человек. Так было в 2012, когда из игры выбыли «Ланта Тур Вояж», «Идеальный мир» и еще несколько менее крупных компаний. Теперь все повторяется. Паника на российском туррынке, многочисленные пострадавшие туристы, сумма компенсации, которой не покрывает страховка, и общее недоверие. Правда, каждое крупное банкротство стимулировало законодателей и профессиональное сообщество к тому, чтобы предпринять усилия для минимизации риска. В частности, появился некий стаб-фонд и объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь». Но последние события показывают, что и этого недостаточно. У Невы, приостановившей работу, например, была самая большая финансовая гарантия среди туроператоров – 454 миллиона 200 тысяч рублей. Но, по мнению экспертов, ее не хватит для того, чтобы покрыть все расходы, которые претерпели туристы, приобретавшие свои пакеты у этой фирмы. Также не очень радужно дела обстоят и у клиентов других туристических операторов, которых сейчас отправляют, естественно, к страховым компаниям, застраховавшим риски турагентства. В этой ситуации что делать, как быть дальше и чего ожидать? Первый вопрос я адресую Михаилу Аншакову, как председателю Общества защиты прав потребителей. Скажите, насколько действительно критично сейчас для российских потребителей туристических услуг ситуация, сложившаяся на туристическом рынке? Все ли так плохо, как это представляется? И по вашим данным, сколько людей в настоящее время уже действительно являются потерпевшими от последних событий?
Вы знаете, все, конечно, очень плохо, но будет еще хуже. Очевидно, что туристический рынок лихорадит. Причем это, очевидно, не какие-то вот такие, знаете, случайные банкротства в связи с недобросовестностью отдельных игроков, а это проблема в целом всего рынка. Причем ситуация усугубляется нестабильной политической обстановкой. Все-таки Россия в состоянии, ну, такой необъявленной войны, из-за этого действуют санкции. Нестабильной экономической обстановкой, мы входим в рецессию, у нас с экономикой не все в порядке. И, конечно, в этих условиях любому туристу нужно быть очень внимательным при выборе туроператора, при выборе тура. Если раньше можно было себе позволить все-таки гоняться за низкой ценой, искать наиболее приемлемую путевку по соотношению там цена-качество, то сейчас, конечно, главное внимание надо уделять надежности.
Можете ли вы сказать, сколько человек уже пострадало из-за приостановки деятельности 6 туроператоров?
Ну, вы знаете, точной такой статистики до сих пор нет. Есть какие-то отрывочные сведения. По ним можно понять, что это более 100 тысяч человек на сегодняшний день.
100 тысяч человек, да. Чей отпуск безнадежно испорчен?
Безнадежно испорчен.
Или все-таки кому-то повезло, кто успел отдохнуть и на несколько дней просто застрял в другом государстве.
Ну, это тоже, хотя я бы не сказал, что это повезло, когда вы на несколько дней застреваете в другом государстве и не знаете, что делать. Тем более, когда вы не взяли с собой деньги на обратный билет почему-то. А у нас туристы наши, к сожалению, из-за нашего российского менталитета очень часто так поступают. Действительно, люди оказываются в сложной ситуации. Они вынуждены звонить друзьям и родственникам, чтобы им высылали деньги, самостоятельно приобретать билеты, возвращаться в Россию. И здесь уже им предстоит беготня. Сначала нужно обращаться с претензией в туристическую компанию, в случае отказа в страховую компанию. Опять же, в случае невыплаты обращаться в суды. То есть ничего хорошего это людям не принесет.
Понятно. Но и о механизмах мне хочется поговорить чуть позже. А сейчас я обращаюсь к Андрею Гаврилову. Я так понимаю, что члены вашего альянса, туристические агентства, тоже пострадали от этой ситуации в некотором смысле. Потому что непосредственно туристические агентства контактируют с людьми, желающими провести отдых за границей. Именно вы заключаете с ними договоры, отправляете их отдыхать, а непосредственно с оператором турист никак не контактирует вот на этой стадии. Скажите, пожалуйста, действительно ли так все чудовищно сейчас на туристическом рынке? Что по этому поводу говорят представители туристических агентств? И как вы оцениваете сложившуюся ситуацию?
Всегда такие ситуации, как вы правильно отметили, 2012-2010 года, которые получают широкий общественный резонанс, очень отрицательно сказываются на имидже всей отрасли в целом туристской. И, конечно, агентства, как участники этого рынка, ощущают этот негатив на себе и имиджевый, и экономически, безусловно.
Потому что скандалить приходят к вам.
Да, безусловно. Сейчас, правда, уже ведется большая разъяснительная работа. Вот. Но очень часто туристы приходят в агентство. И здесь важно, чтобы агентство, по крайней мере, мы в альянсе проводим разъяснительную консультационную работу, что в этом случае делать дальше. В некоторых случаях агентства, пытаясь сохранить клиентуру, ищут другого оператора, пытаются каким-то образом
перенаправить
туриста, да, сориентировать их по там, туроператору, по страховой компании, оказать содействие, потому что не всегда турист читает, допустим, тот же договор. Но в любом случае агентства, конечно, сейчас работают в усиленном режиме и ощущают на себе весь этот негатив, безусловно.
А вот такая закономерность, да, повторение раза в два года одной и той же ситуации, чем она объясняется? Или и раньше были приостановки деятельности каких-то туристических операторов, просто они проходили незаметно в силу не такой раскрученности оператора или каких-то других обстоятельств?
Совершенно верно. Ротация рынка происходит постоянно. Другой вопрос, что такие резонансные случаи происходят раз в два года, так получается, но это не является признаком, что вот обязательно раз в два года. В прошлом году у нас несколько туроператорских компаний, как мы говорим, цивилизованно, корректно уходили с рынка, останавливали свою работу, делали это в межсезонье, чтобы не подставлять туристов. Но, по крайней мере, те, кто пострадал, все компенсации им были выплачены, и такого широкого резонанса это не происходило. В данном случае, в этом году, вот Нева, действительно, потому что это достаточно
крупный и заметный
игрок. Ну, во-первых, он, ну, конечно, он не самый крупный, как везде в СМИ почему-то преподносят, крупнейшая компания. Нет, она действительно старейший игрок, она очень давно работает.
С 90-го года, по-моему, на рынке.
Да, то есть история у Невы достаточно длительная и вполне успешная была. Но она не является крупнейшей. Но именно вот ее бренд, ее, так сказать, история вызвали вот это повышенное внимание. И СМИ, и, естественно, определенное количество туристов, оно, в общем, не маленькое, оно послужило вот к этому резонансу. Приостановка деятельности таких фирм, тот же «Экспо-тур», там «Роза ветров», «Интайр». Но «Интайр» это уже как бы вторая часть развития событий. Они тоже не такие крупные. И, в принципе, там по логике вещей, ну, по оценкам, может тоже действительно страхового покрытия хватить. А вот что касается «Лабиринта», то мы здесь имеем дело с десятками тысяч человек, но это отдельная история, она была спровоцирована вот этим конфликтом между «Идеал-туром» и оренбургскими авиалиниями, потому что многие туроператоры работали, как его называют, брокер, и консолидировали рейсы, перепродавая потом блоки туроператорам. Поэтому говорить о том, что, так сказать, там раз-два года это закономерность, нет. Просто в этом году вот этот общественный...
Так сложились звезды.
Ну, общественный резонанс, вот это, так сказать, одно за другим, и негатив очень высокий.
Наталья, с вашей точки зрения, в самом начале туристического сезона, ну или чуть раньше, когда, ведь известно, что в России очень многие люди покупают как раз не горящие путевки, а туры заранее для того, чтобы, ну, как-то сэкономить, в том числе и по деньгам. Было понятно, что что-то такое может случиться? Ведь о там нестабильной политической и экономической ситуации разговоры идут, не знаю, с начала года уже, когда начались вот эти события вокруг Крыма. И колебания курсов валют, на которые сейчас ссылаются, да, представители Невы, но они происходят постоянно на протяжении последних нескольких лет, да, очередные санкции, очередное колебание, там то в связи с делом Магнитского, то в связи еще с какими-то делами. Вообще, можно ли было предполагать в начале сезона, что нечто подобное произойдет, и агентства каким образом вели себя в этой ситуации? Вот известно ли вам о том, например, чтобы представители конкретных агентств рекомендовали клиентам выбирать другие компании для поездок? У вас внутри какая шла работа, какие разговоры на этот счет?
Ну, вы знаете, четкой информации, конечно, агентства не имели. Если бы мы имели заранее этот список, то, наверное, бы так не пострадали агентства. Понимаете, кто-то где-то слышал что-то, кто-то что-то говорит. Нет, четкой информации не было.
Вы говорите, что пострадали агентства. А каким образом пострадали агентства? Ну, помимо того, что сейчас приходится с рассерженными потребителями общаться.
Я объясню. Понимаете, каждый турист для агентства – это человек, который должен быть обслужен, и агентство моральную ответственность за него несет. И если агентство надежное, а таких большинство, то, естественно, потери и моральные, и потери временные. То есть вместо того, чтобы сейчас работать спокойно, отправлять туристов, агентство вынуждено помогать туристам, которые остались без отдыха, выходить из этой ситуации, готовить пакет документов для страховых компаний, помогать готовить пакет документов для страховых компаний, объяснять, куда надо пойти, когда надо пойти. Я знаю,
то есть вы занимаетесь несвойственной вам деятельностью?
В общем-то, агентства не должны это делать. Но они это делают, потому что это их туристы, это люди, которые обращаются в агентство, и не первый год обращаются. И они, конечно, ценны для работников агентства.
Вы ощущаете какую-то поддержку со стороны туроператоров, ну, или Союза туроператоров России вот в этой ситуации? Они ведут какую-то разъяснительную работу с агентствами, с альянсом, чем что-то вам гарантируют, обещают, каким-то образом помогают? Или вы сейчас лицом к лицу находитесь с теми, кому продали тур?
Я бы сказала, что лицом к лицу. Если вы имеете в виду операторов, которые ушли с рынка и оставили туристов, то, конечно, не помогают мне.
А как складывается ситуация с теми людьми, которые приобрели тур, но никуда еще не уехали? Планировали уехать, например, в конце августа или вот сейчас в августе, в начале сентября, через того туроператора, который сейчас заявил о приостановке деятельности. Что с этими туристами? Их отпуск тоже безнадежно испорчен? Они никогда уже никуда не уедут и могут рассчитывать только на возвращение денег через страховую компанию, через суд? Или все-таки агентства сейчас могут им предложить какие-то варианты и отправить их все-таки отдыхать?
Я бы не сказала, что эти туристы никогда никуда не уедут. Конечно, они уедут.
Вы я имеете в виду
по этому оплаченному туру.
Да, конечно.
Если агентство имеет такую возможность, а я не знаю таких агентств, которые имеют материальную возможность оплатить второй раз за счет, так сказать, своих ресурсов.
За собственный счет.
Да, за собственный счет. Я не знаю таких агентств. У агентств не так много денег. Вот.
Ну, с благотворительностью тоже как бы заниматься.
Ну, понимаете, если сейчас, представьте себе, если агентство, у которого даже пусть 20 туристов, да, и если как бы агентство не хотело, если оно оплатит второй раз 20 туристов, то я не думаю, что такое агентство выдержит. Или, так сказать, предложить туристу оплатить второй раз и поехать отдохнуть. Угу. Вот ни тот, ни другой метод, он, по сути, некорректен.
Почему?
Ну, потому что отношения оператора и агентства, вот давайте мы их рассмотрим. Агентство, то есть в агентство приходит турист, агентство подбирает тур. Главное корректно подобрать, дать корректную информацию, достоверную информацию, оформить все документы. И передать вовремя деньги оператору. Агентство выполняет вот эти свои обязательства. И на этом все. Дальше турист получает документы от оператора и улетает.
То есть, или не улетает.
Да, или не улетает. И вот эта грань ответственности, она четко просматривается. То есть, а если турист не улетает, значит, он... агентство всегда ближе, оно всегда на передовой. И поэтому, естественно, турист в растерянности, в обиде, в какой-то такой, знаете, злобной вот такой настроенности...
Надо думать, человек заплатил деньги,
конечно,
целый год ждал отпуск,
и он приходит опять в агентство и говорит, что, люди, ну что же это такое? Я хочу отдохнуть, я заплатил деньги. И агентство... У него нет этих денег на руках. Все, деньги отданы.
Ну, в общем, здесь прослеживается некоторая логика в поведении людей в этой ситуации.
Конечно, их можно
понять. Что, да, потому что понятно, с кем они контактируют, и понятно, да, что они рассчитывают на конкретного человека. Михаил, скажите, а вот с точки зрения закона о защите прав потребителей, его положения, здесь действительно вот агентство – это только посредник, и не та структура, которая может каким-то образом отвечать за действия или бездействия операторов в дальнейшем? Или можно ходить, судиться, чего-то добиваться и требовать каких-то компенсаций?
Агентство, как правило, выступает агентом. То есть не само несет обязательства, а перепродает чужой продукт. Причем надо понимать, что туристический рынок, он вообще низкорентабельный. То есть маржа вот этих, что туристических агентств, что туристических операторов составляет несколько процентов. И вот, например, если говорить о причинах, то одна из причин вот того, что мы сейчас наблюдаем, явление вот этого массового банкротства, как раз заключается в том, что многие операторы, ну и агентства тоже, работали с очень низкой маржой в условиях высокой конкуренции. Причем вот это вот страховое обеспечение, оно часто было недостаточным. Это тоже все об этом говорили. Мы говорили, что вот этот механизм страхования, он противоестественен.
Давайте просто поясним слушателям и тем, кто нас смотрит, что сейчас по закону каждый туроператор должен выплачивать, значит, вот этот какой-то фонд.
В турпомощь. Это фонд оказания экстренной помощи. Да. Это на тот случай, если турист оказался за рубежом.
Вот на тот случай.
И каждый туроператор обязан
страховать свои риски.
Не свои риски, это называется страхование гражданской ответственности за невыполнение обязательств по договору
о реализации. Да.
Вот что касается турпомощи, там каждый оператор платит 100 тысяч рублей плюс 0,1% от оборота, правильно?
От реализации.
И когда оператор страхует свою ответственность, есть какая-то минимальная сумма, на которую
есть,
должен?
Конечно. В законе вот в 2012 году, помимо того, что появились положения, определяющие работу турпомощи, тоже были изменены суммы финансового обеспечения в зависимости от реализации той же. То есть, если крупный оператор свыше там, определенной суммы у него реализации, соответственно, шкала была прогрессивной. То есть, средних и мелких операторов тем самым как бы нагрузка на них была немножко снижена, потому что раньше вот эта градация была другой. А для крупных операторов суммы финансового обеспечения были увеличены для того, чтобы минимизировать риски потерь для туристов. Поэтому...
Но судя по тому, что говорит Михаил, этого все равно не хватает.
Знаете,
правильно?
Этого не только не хватает. Многие туроператоры сознательно шли на то, чтобы застраховать в той страховой компании свою гражданскую ответственность, которая явно не может покрыть в случае банкротства все их убытки.
Что значит сознательно? То есть это вы говорите,
например,
о мошенничестве? Такая
похожая ситуация с турфирмой «Нева», когда ее гражданско-правовая ответственность застрахована в какой-то малоизвестной страховой компании, у которой оборот за прошлый год составлял порядка там 40 с чем-то, по-моему, миллионов рублей. То есть получается так, что ответственность гражданско-правовую несет страховая компания, которая по своим активам явно меньше, чем застрахованный ими туроператор. Естественно, это нонсенс. На рынке так может быть только при наличии недобросовестных игроков и при наличии То есть при отсутствии нормального государственного надзора и регулирования этой отрасли. Что мы и наблюдали? Мы об этом неоднократно говорили, что, в общем-то, все складывается не очень благополучным образом, что у потребителя высокие риски, что механизм страхования в том виде, в котором он был принят, он противоестественен, он создает дополнительную нагрузку для туроператоров. Фактически этот закон был пролоббирован страховым лобби, они получили дополнительную прибыль, но дает мало гарантий потребителю, не дает полной гарантии потребителю. И что произошло фактически? Туроператоры работают за несколько процентов, то есть маржа очень низкая, рынок резко упал, вот в связи с этими санкциями, экономической ситуацией, политической нестабильностью, начинающейся войной, туристы просто многие отказались от поездок. Соответственно, упала прибыль у многих туроператоров, и они, прогнозируя свою рентабельность, понимая, что они уйдут в минус, многие просто решили от этого бизнеса отказаться, причем отказаться на пике. То есть, понимаете, еще в чем особенность туристического бизнеса?
То есть, поступили крайне некрасивым образом по отношению...
Что очень свойственно для нашего менталитета, для нашего бизнеса.
Для российского,
конечно,
вы имеете в виду.
Конечно. Понимаете... Ведь очень высокий соблазн возникает у недобросовестных предпринимателей, собственно говоря, собрать выручку на пике выручки, потому что вот эти вот два месяца, ну, может быть, коллеги поправят, июль-август, они по выручке сопоставимы, наверное, со всем остальным сезоном у многих туроператоров. То есть, понимаете, еще специфика этого бизнеса, он не только с малой маржой, он еще имеет такое пиковое значение за два месяца. То есть они практически собирают столько же, сколько за год. И вот большой соблазн, когда ты прогнозируешь в дальнейшем, что ты уйдешь в минус, и ты получишь только одни убытки, рискнуть своим брендом, вот, например, Невайт, все-таки крупнейший бренд.
Но это вы предполагаете сейчас, да? Вы же не утверждаете, что именно так все и происходило. Но у вас есть...
Вы знаете, я говорю о том, что соблазны очень велики, так. И я предполагаю, что многие именно этим и руководствовались. Я имею в виду недобросовестных туроператоров. Собрать на пике выручку. И, соответственно, вот на пике с собранной выручкой вывести ее куда-нибудь в офшорные там юрисдикции и, соответственно, закрыть этот бизнес. Причем пострадавшими остаются в этой ситуации не только российские туристы, но и зарубежные контрагенты. Потому что ведь многие туроператоры, которые работают на рынке годами, а то и десятилетиями, они уже имеют определенный там кредитный статус. Они фактически приобретают отели в кредит, их кредитуют. И поэтому сейчас будет, собственно, происходить два вида банкротства. Первый вид банкротства, когда крайними, фактически кинутыми, извиняюсь за такое выражение, останутся российские туристы. Второй вид банкротства более мягкий, когда российские туристы, ну, может быть, все равно пойдут какой-то дорогой таких мытарств, и их будут гонять там от страховой компании, к туроператору, обратно в суды, но возмещение получат, но кинутыми останутся зарубежные контрагенты.
Которые не захотят иметь дело с российскими туристами.
В итоге это скажется на следующем сезоне, просто в следующем сезоне многие туроператоры столкнутся с тем, что, ага, вы российский туроператор, ну, соответственно, риски работы с вами больше, вам, соответственно, мы либо больше в кредит не будем предоставлять отели, либо, соответственно, повысим плату. То есть это все скажется самым негативным образом на рынке. Но сейчас пик сезона. То есть сейчас, наверное, к концу сезона мы еще не увидим несколько туроператоров, это можно предполагать. Поэтому риски очень велики, потребителю это надо понимать.
Да, вот мне любопытно, что происходит. Ладно, была Нева. Это известие стало совершенно неожиданным. Но потом, вот буквально в течение двух недель, а в последние дни так буквально один за другим, операторы объявляют о банкротстве. Ну вот что, например, этот Nordic Star, который 6 августа объявил о приостановке своей деятельности, они не знали о том, что им тяжело будет выполнять свои обязательства вчера или позавчера? То есть действительно нужно было дожидаться сегодняшнего дня для того, чтобы объявить об этом туристам и, соответственно, агентства, которые ничего не подозревали такого вот какого-то подвоха, еще вчера могли продавать путевки этой компании. Что же там произошло? И могут ли агентства предъявлять какие-то претензии в таком случае операторам, которые заранее не известили их? Ведь речь идет буквально о там, днях, сутках.
Ну, я здесь совершенно согласен с Михаилом, что принятие, процесс принятия решения руководством той или иной компании или ее владельцами о приостановке деятельности, он может занимать какое-то время, то есть взвешивание вот тех самых рисков, о которых говорил Михаил, ухода в минус, в убытки, и здесь это уже, конечно, на совести самих руководителей этих компаний, в какой из дат объявлять о приостановке своей деятельности. Вопрос в том, что, конечно, соблазн действительно вот существует, и здесь мы всегда говорим о том, что менталитет российского бизнеса, конечно, прискорбно слышать такие формулировки, но, к сожалению, это зачастую может быть и так, потому что мы говорим, ну, по крайней мере, те, кто давно работает на рынке, мы говорим о социальной ответственности, социальной ориентированности бизнеса, что, да, можно выяснять отношения, можно между собой, можно каким-то образом, так сказать, против друг друга какие-то санкции, но в любом
как
случае...
Как ситуация с оренбургскими авиалиниями.
Да, но в любом случае не должен страдать турист. Вот это почему-то в менталитет нашего бизнеса не всегда входит. Вот это понимание ответственности перед туристами, перед клиентами. Наталья говорила, что да, вот наше агентство это как вот магазин, как обслужишь или там. И, соответственно, требует определенного подхода, работы с живыми людьми, потому что понимаем, что, как вы правильно говорите, весь год люди готовились, там, копили деньги, поехать отдохнуть, и тут такая ситуация. И вот как раз вот этого мне кажется, не хватает вот этой социальной ответственности у бизнеса, не думают они, вот совершенно вы правильно сказали, оренбургские авиалинии, да, 1,5 миллиарда задолженность у Идеалтура перед ними, и это было известно давно, и при этом начинать летнюю программу чартерных перевозок при таком долге, но здесь логика бизнес какова, я не понимаю. Как менеджмент, руководство авиакомпании продолжал сотрудничать с «Идеалтуром», который много, довольно долгий период времени значится в такого рода должниках не просто, а 1,5 миллиарда рублей. Но если уж вы тогда начали этот сезон, то логично, довести опять же говоря, да, о социальной ответственности перед туристами, довести его до конца, а потом разберитесь, в конце концов, если вы хотите.
Или не вступайте в сезон.
Или не вступайте в сезон. Но тут еще, что удивительно, ведь, понимаете, 1 августа, то есть фактически сам тот самый пик, да еще пятница, когда в субботу и в воскресенье это в основном люди вылетают в эти дни с учетом отпускных дней, когда чтобы отдохнуть.
Ну да, удобнее,
да, это обычно всегда, да, эти 2 дня выходные, люди стараются именно в эти даты вылететь, чтобы они отдохнуть. И приостановить обслуживание именно в эти даты и в этот день, это, в общем, очень большой вопрос.
Ну, то есть, по меньшей мере, это некрасиво.
Это мягко сказано.
Вообще-то это довольно подло.
Плюс, к тому же, наверняка, оренбургские авиалинии, я не думаю, что они не знали, что «Идеалтур», являясь брокером, он работает с целым рядом туроператорских компаний, что в конечном итоге все равно пострадает турист. И, конечно, ни в какие, как говорится, ворота не лезет, что с помощью туристов оказывать давление на должника. Это, я считаю, просто...
Вот шантаж уже.
Ну, фактически, да.
Хорошо, а что же вот сейчас предпринимают, не предпринимают агентства? Я так подозреваю, Наталья, что вам сейчас просто поступает какое-то невероятное количество звонков от коллег, которые спрашивают, чего делать, не стоит ли вообще временно прикрыть лавочку и никому ничего не продавать. Ведь мы говорим о том, что... Да, вот случилось там с 6 российскими операторами, но сейчас нет никаких гарантий, мне не хочется, да, какие-то названия здесь произносить, что нечто подобное не случится с другими крупнейшими операторами, или которые не захотят под шумок провернуть нечто подобное, или у которых возникнут проблемы с иностранными контрагентами в связи с тем, что происходит с российскими операторами. Вот вы даете какие-то инструкции, какие-то разъяснения представителям агентств, как им вести, продавать тур это вообще сейчас?
Ну, вы знаете, честно говоря, вот таких вопросов я не слышала от работников агентств. Сегодня только одно агентство мне позвонило и сказало: вы знаете, я решила туристам сказать, давайте подождем недельку. Вот боюсь продавать. Это было всего лишь одно агентство, хотя звонков много. И вы знаете, честно говоря, вот от агентств немного звонков у меня. Агентство все-таки у нас, там работают сильные личности, вот, люди, которые многое уже видели. И я думаю, что они справляются вот психологически с этим.
Хорошо, ну а обычным гражданам, которые, собственно, приходят в эти туристические агентства, вот, сейчас, несмотря на все, что происходит вокруг, вот человек придет
вот он к турагенту, да.
Я не знаю, есть, может быть, какие-то наиболее рисковые направления для поездок, потому что из-за лабиринта стало понятно, что сейчас как-то совсем не хочется ехать в Грецию, например, ну, да, вот... потому что ну, страшновато. Или есть ли какие-то направления такие, которые...
Безобидные.
Да, относительно безобидные. Или это все настолько непредсказуемо,
нет, что... Ну, вы знаете, при чем тут Греция? Ну, Греция же не изменила, так сказать, ни своих позиций, ни своих отелей, ничего. Есть операторы, которые работают на греческом рынке и достаточно успешно работают. Я бы все-таки так не ставила вопрос.
Ну, с вашей точки зрения, сейчас вообще...
Куда можно ехать, а куда нельзя?
Нет, следует ли остановиться, вот так,
нет,
подождать недельку, как сказала одна из
Марина
ваших коллег? Марина
спросить, куда ехать, вот, да, вы никак не
посоветуете.
Нет, нет, я считаю, что останавливаться нельзя, люди хотят отдыхать, и надо отдыхать, и я с удовольствием, например, ушла бы в отпуск и уехала бы отдыхать. И, вы знаете, я бы не стала так... вот демонизировать эту ситуацию.
Есть... То есть все не так плохо вообще?
Нет, плохо. Для туристов нет, это, конечно, катастрофа. Столько людей не уехали отдыхать, нет. Я не хочу, так сказать, безоблачность такую создавать. Но люди, которые хотят отдыхать, они могут ехать. На рынке достаточное количество туроператорских компаний, с которыми можно работать.
Ну, в конце концов, всегда можно просто забыть обо всех туроператорах и самостоятельно приобретать билеты, самостоятельно бронировать отели, самостоятельно страховаться и самостоятельно ехать.
Зачем просто... страховаться?
Ну, страхование, ну, я имею в виду...
Медицинская страховка.
Медицинская страховка.
Конечно.
Вот. И уезжать, куда тебе хочется, но тут понятно, что цены-то несопоставимы. Берешь себе готовый тур, там, не знаю, все включено, и за те же деньги, в те же деньги могут обойтись только билеты в две стороны. Конечно,
не всегда.
Человек глазует.
Каких-то там определенных продаж.
Ну, есть риск. Понимаете, вот я сам в мае ездил, так сказать, без оператора. Поехал в Израиль. Вместо одного номера я получил совершенно другой. Хотя у меня в листе бронирования значился один номер, а в гостинице был другой номер. И мне так и не удалось выяснить все-таки в каком... То, что я не в том номере живу, я понял. Но взялись мне деньги за тот или за другой, и мне в результате так и не удалось выяснить. А, естественно, идти судиться, разбираться я не буду. Здесь есть риск, безусловно, даже если вопрос не стоит в цене. Есть, конечно, в интернет-продажах и акции, и всякие, так сказать, льготные билеты, и льготный период заселения. Но это все нужно знать, и нужно понимать, что в данном случае, вот если бы я поехал бы через туроператора, я бы, вернувшись, я доплатил бы за тот номер, который я хочу, а разницу я бы приехал бы и потребовал в качестве...
С оператора?
Да.
Или с агентства?
С оператора. Потому что продукт его, то есть он же производитель этого продукта.
То есть некачественно оказанная услуга была?
Ну, да, не должным образом, ненадлежащее оказание услуги. И продолжая, Наталья, как бы оценку, да, вот сейчас везде в СМИ, вот коллапс. Да. Я бы не называл
потому
бы
что это так выглядит.
Выглядит, да. Но на самом деле я бы не стал нагнетать эту ситуацию, потому что на рынке работает более 1700 туроператоров. Компании, уход шести, он, конечно, вызывает вопрос и психологические некие, так сказать, моменты, но на рынке совершенно согласен с Натальей, что много лет работают хороших, порядочных, стабильных и надежных туроператоров, которые и в этой ситуации, конечно, понимают, что они должны сейчас отработать качественно, сезон закончить.
Михаил, а вы как считаете, стоит ли потерпеть недельку, подождать, посмотреть за развитием ситуации, или прежде чем собираться приобретать какой-то тур и куда-то уезжать за границу. Марина,
вообще надо понимать, что вы хотите. Если вы очень вот хотите рискнуть и поехать, ну, езжайте. В конце концов, ничего страшного не произойдет. В крайнем случае, вместо обычного тура у вас будет экстрим-тур.
А, то есть вы приедете, для российского менталитета, у вас отберут паспорта в гостинице, потом за вами приедет МЧС или турпомощь.
Ну, вот, в конце концов, да, будут какие-то впечатления, будет что рассказать друзьям и знакомым, какие приключения у вас были в той или иной поездке. Я, конечно, шучу. Но, вы знаете, на самом деле подождать стоит. Вот коллеги говорят, что не все так плохо, я здесь не совсем соглашусь, потому что, еще раз говорю, в той отрасли, где очень низкая рентабельность, где очень низкая маржа, а рынок падает, может возникнуть эффект домино. Я думаю, многие понимают, что это вот когда падает одна компания, вторая, третья, они вот по кругу.
Вот сейчас
почему?
Кажется, что именно это и происходит.
Почему это происходит? Но потому что, еще раз, соблазны велики. Риски велики, прибыль резко упала. У многих недобросовестных игроков, а таких на рынке, я все-таки предполагаю, достаточное количество, возникает масса соблазнов, то есть уйти все-таки на пике. И, собственно говоря, никакого государственного контроля и надзора эффективного не ведется. У нас ведь, знаете, еще большая проблема. У нас не работают другие механизмы регулирования. У нас банально не сажают мошенников в тюрьму. Ну, то есть возбуждаются уголовные дела.
Как но... же? Вы знаете, по статистике за последние несколько лет дела вот сидельцев, простите, что так называю, людей, привлеченных к уголовной ответственности именно по статьям, связанным с мошенничеством, какое-то невероятное количество. Марина, это в первую тройку входит.
Это, знаете, после... это какие мошенничества? Это какие-то бытовые мошенничества. Взял деньги там, убежал, скрылся там, что-то такое.
Нет, я подозреваю, что это те мошенничества, когда речь идет о переделе собственности, разделе бизнеса, устранении конкурентов.
Это мало. Доля, как правило, очень много там заказных дел. Но вот добиться возбуждения уголовного дела по нашей практике очень сложно. У нас масса примеров, когда вот мы просто отправляем, наверное, десятки заявлений, к нам приходят потребители, например, их кто-то обманул, взял деньги и убежал. Вот была компания, взяли деньги, собрали, убежали, нет компании. Значит, собираем десятки заявлений потребителей, направляем их, соответственно, в полицию, ну или в прокуратуру в отдельных случаях, заявлениями. В 99% случаев мы получаем отказной материал, говорят, гражданское правовое отношение. То есть добиться возбуждения уголовного дела очень сложно. Иногда эти уголовные дела возбуждаются, но опять очень просто откупиться, что называется, в российских реалиях. То есть у нас не работает механизм регулирования со стороны правоохранительной системы. То есть раз мошенников не сажают, у мошенников высокий соблазн сбежать с деньгами клиентов. Понимаете? Либо, если у тебя возникнут какие-то проблемы, ну, ты в крайнем случае откупишься. Вот здесь говорили о менталитете бизнеса, я и вот коллеги. Это вот как раз накладывает определенный отпечаток на менталитет российского бизнеса. Второе. У нас судебная система не является эффективным регулятором, как во многих странах. Потому что вот сейчас турист, который столкнулся с проблемой, что у него, собственно говоря, не получилось никуда уехать, ему деньги не возвращают, страховая какая-то ненадежная оказалась, он пойдет в суд. Но он пройдет несколько кругов ада. В итоге он дело, скорее всего, выиграет, получит исполнительный лист. Но это по этому исполнительному листу очень сложно будет получить возмещение, раз. Во-вторых, в самом судебном решении будет указано чисто символическое. Компенсация морального вреда, что абсолютно расходится с мировой практикой. То есть вот вы за все ваши мытарства, страдания, если вы даже где-нибудь там застряли, вас самолетом МЧС
повозили. Может быть, вы сумму вернете, а да. Какой компенсации?
Компенсация морального вреда будет чисто символической, там 3-5 тысяч рублей. Что, естественно, не покрывает всех моральных страданий, которые понесет этот турист. Это, опять же, судебная практика. Так, судебная система таким образом защищается от большого количества исков. А фактически она не является регулятором для недобросовестных компаний.
Хотя, казалось бы, если бы было несколько там, десятков решений с крупными компенсациями морального вреда, тогда бы и те люди, которые выплачивают сумму по этим решениям, вели себя иначе.
Как у них там, вот на Диком Западе, где, вот знаете, если турист обманутый пошел в суд, то для ответчика туристической компании это, собственно говоря, чревато большими убытками, поскольку будет наложен значительный штраф, превышающий сумму иска во много раз, будут взысканы все компенсации на юридическую помощь, она очень дорогая, а у нас суды, опять же, ее снижают, считают, что вот нужно снизить.
Адвокат чтобы... слишком много хочет.
Да, слишком много хочет. У нас ее снижают, и в итоге человек, заплатив в Москве нормальному адвокату, адвокатские услуги в Москве стоят достаточно дорого, да не только в Москве, и в регионах тоже, он в итоге оказывается в минусе. Потому что суды снизили. На Западе, в других странах, в странах цивилизованных, судебная система, выступая в качестве регулятора, она наказывает недобросовестных игроков рынка. И тем самым берет на себя часть функций, часть государственной функции регулирования. У нас ни правоохранительная, ни судебная система фактически эффективно с этими функциями не справляется.
Но профессиональная каким-то образом же пытается разруливать эту ситуацию, насколько я понимаю. Ведь сейчас в основном проблемами российских туристов, пострадавших от того, что произошло из-за приостановки деятельности туроператоров, занимаются, собственно, сами другие туроператоры и люди, которые так или иначе находятся в этом бизнесе. Правильно я понимаю? Ну, еще, может быть,
Турпомощь, пожалуйста, это вот объединение туроператоров, работающих выездных. Вот они решают вопросы возвращения на родину туристов, оказавшихся за рубежом, у кого, так сказать, возникли проблемы.
Государство вообще должно каким-то образом участвовать в этом процессе, если не говорить там о правоохранительных органах, о судебной системе, вообще, там, не знаю, правительство должно было бы вмешаться в эту ситуацию.
Дело в том, что формы государственного регулирования любой сферы, они существуют. В данном случае у нас есть государственное регулирование в сфере туризма.
Да, вот эти вот. То есть Ростуризм пытается что-то сейчас предпринять?
Нет, безусловно, он координирует эту работу, он взаимодействует очень плотно с турпомощью, безусловно. Но помимо этого, конечно, необходимо регулирование на уровне законодательных, нормативно-правовых, подзаконных актов, с одной стороны. С другой стороны, необходимо регулирование, саморегулирование бизнеса. Вот мы в Альянсе в декабре прошлого года, в октябре, ну, фактически после создания, понимали, что очень важно просмотреть вот те взаимоотношения, то самая цепочка турист, турагент, туроператор, страховщик, перевозчик, гостиница. Что требует приведения их, скажем так, в цивилизованный вид, чтобы не возникали. Вот именно в этих как раз звеньях мы сейчас с вами и наблюдаем, что сбоит вот эта связь между оператором и страховщиком, между оператором и авиаперевозчиком. Мы разработали типовой договор о реализации турпродукта «Турагент-турист», где постарались учесть все вот эти моменты. После этого мы в АТОР направили проект типового договора «Туроператор-турагент», где четко прописаны обязательства каждой из сторон, механизм взаимодействия и ответственность. Угу. То есть тем самым как бы мы хотели привести в порядок вот эти взаимоотношения. И, видимо, взаимоотношения туроператор-страховщик, туроператор-авиаперевозчик тоже требуют пересмотра и какого-то регламентирования и регулирования, в том числе и на государственном уровне, и на уровне бизнеса. И внутренние стандарты мы сейчас разрабатываем. На самом деле, та же турпомощь, та же ассоциация туроператоров России могли внутренним стандартам, которые обязаны как бы соблюдать все члены этого объединения,
предотвратить эту ситуацию,
какие-то показатели ввести внутренним стандартам, которые бы обеспечивали ту же самую финансовую стабильность работы туроператорской компании. Потому что мы знаем прекрасно, есть образцы у наших коллег из банковской сферы. Там куча нормативов, которые необходимо придерживаться, чтобы...
Но туристический бизнес вообще называют одним из самых непрозрачных в России. Непонятно, что происходит.
Это другое. Это еще дополнительный
момент. Откуда перетекают деньги, и поэтому...
Ну, в банковской сфере тоже хватает в каждой сфере своих нюансов. Поэтому вот введение вот этих стандартов профессиональных, внутри профессиональных объединений, это тоже как бы признак зрелости бизнеса.
Ну, с другой стороны, вы меня, конечно, простите, но у меня такое ощущение, что вот эти все наши разговоры в пользу бедных. Человек, который сейчас оказался вот в такой ситуации или, не знаю, лишился своего отпуска, или только что вернулся вынужденно прерванного отпуска, да, или который хотел куда-то поехать и теперь вот и думает, что ему с этой кубышкой делать, отдавать, рискуя или не отдавать. Но все-таки хочет понимать, что сейчас происходит, чего следует ожидать, каким образом можно себя в этой ситуации гарантировать, застраховать каким-то образом. Вот скажите, Наталья, есть с вашей точки зрения какие-то реальные механизмы для того, чтобы человеку сейчас с поднятой головой выйти из сложившейся ситуации, не дожидаясь, пока будут разработаны какие-то стандарты, пока отрасль внутри себя договорится, пока государство придет на помощь, а МЧС направит самолеты за туристами? Вот есть что-то,
Вы знаете, я даже не могу вот конкретно ответить на этот вопрос. Вот я ставлю себя на место туриста и думаю, вот что делать? Однозначно идти в агентство. Выбирать агентство, ну, у туристов у всех есть свои агентства, то есть они это умеют делать, они выбирают. И выбирать оператора, потому что мы в последнее время сталкиваемся с такими вещами. У нас туристы сами себе выбирают тур очень часто. И приходят и говорят, что нет, вот хочу поехать через этого оператора, потому что у него маленькая цена. И агентство начинает объяснять, вот работник агентства, что, вы знаете, цена – это еще не показатель. Не надо, давайте вот, так сказать, через этого оператора. Там не бывает, извините за выражение, много проколов. То есть работает оператор стабильно, нормально работает. Не меняет отели. Турист настаивает на своем. Нет, вот цена маленькая, и поеду вот так. Вот такое, вот чтобы этого не было. Все-таки профессионалы сидят в агентствах, и если менеджер агентства все-таки, так скажем, аккуратно вас перенаправляет, я думаю, что надо доверять.
Имеет смысл прислушаться, вы
да,
считаете?
Да, да. Потому что агентство в какой-то мере, именно вот, так сказать, с моральной стороны, он, конечно, отвечает
вот,
за...
Вот, кстати, о моральной стороне. Тут говорилось о компенсации морального вреда. В законе о защите прав потребителей есть такая замечательная статья номер 10, которая говорит о непредоставлении достоверной информации о качестве услуг. И, собственно, очень часто, ссылаясь именно на эту норму закона, люди выигрывают что-то в судах и какие-то компенсации. Вот сейчас, Михаил, в случае, если человек приобрел у туристического агентства тур, ну, не знаю, в от туроператора Nordic Star, например, да, приобрел он его вчера, позавчера. Сегодня стало известно о приостановке деятельности этого оператора. Есть вообще, я не говорю не моральная, а юридическая возможность у гражданина требовать компенсации со ссылкой на вот эту 10-ю статью закона с туристического агентства? Или это в чистом виде форс-мажор, и форс-мажоры, и агентство даже и предполагать не могло, что нечто подобное происходит?
Нет, ну здесь, если каким-то образом доказать сговор агентства с оператором, то можно, но на практике нет, конечно. Эта статья не работает 10-я в этих случаях, поскольку о самом качестве продукта туристического, как правило, информация доводится. Ну, будем считать, что она была доведена. С другой стороны, конечно, нужно очень внимательно изучить свой договор. Вы знаете, к нам часто приходят туристы, знаете, с какой целью? У них действительно возникают какие-то сомнения по поводу того или иного туроператора или того иного тура. Приходят просто на консультацию к нашим юристам и говорят, ну, вы что-нибудь найдите в договоре, чтобы нам отказаться формально на основании с какой-то статьи закона. Вот очень часто, ну, я скажу так, в большинстве, наверное, случаев наши юристы находят договорный пункт, к которому можно прицепиться. Угу. То есть теоретически можно. Для грамотных потребителей, для потребителей, которые действительно не совершают импульсных покупок, а вот на 5 рублей дешевле я покупаю здесь, все-таки шансов больше себя обезопасить. И вот здесь очень важно повышать именно потребительскую грамотность, такое правильное, формировать потребительское поведение, о чем коллеги говорили, потому что очень часто мы сами виноваты в наших проблемах.
Скупой платит дважды, вы хотите.
Совершенно верно, да. Но, конечно, всю ответственность на потребителя возлагать нельзя. Основным ответственным здесь, безусловно, является государство, которое приняло вот эти противоестественные механизмы регулирования через страхование, фактически поддавшись на давление страхового лобби, и не ввело достаточных механизмов действительно эффективного регулирования этого рынка и никак не обезопасило потребителей.
Вот я часто привожу... сейчас крайними вот в этой ситуации кто остается? Ну вот к кому должны ходить потребители и требовать каких-то возвращений денег? Страховые компании?
Нет, значит, правильный порядок следующий. В законе это прописано. Это, кстати, очень важно многим знать, а многие недобросовестные турагентства или туроператоры вводят потребителя в заблуждение. Прежде всего, вы обращаетесь с претензией к туроператору. В случае получения
не к агентству,
отказа...
К оператору.
Нет. Агентство – это посредник, не несет перед вами обязательства. В случае получения отказа, желательно дождаться письменного отказа, вы уже идете в страховую компанию. И уже в случае, если страховая компания перед вами не выполняет обязательства, возникшие у нее в связи с вот, наступлением этого
события,
да, отказа от выполнения своих обязательств, тогда идете в суд. Угу. Но неправильным будет обращаться в страховую компанию сразу.
А судиться с кем? Со страховщиками?
Нет.
С оператором?
Судиться,
с агентством?
Судиться, вот, безусловно, нужно с туроператором. И ответчиком будет выступать туроператор. Ну, страховую компанию можно привлекать в качестве третьего лица. Но здесь также важно понимать, что вот эта вот процедура должна быть соблюдена, потому что, чтобы не было формальных оснований, вот по формальным основаниям отказать вам в ваших требованиях или в иске в суде. Ну, еще раз, я все-таки хочу всех предостеречь, особенно вот сейчас в этой ситуации, не экономить там лишние $50, очень тщательно подходить к выбору туроператора, проверять обязательно, в какой страховой компании застрахована гражданско-правовая ответственность.
Покроет ли?
Да, то есть наводить справки, пользоваться, в конце концов, социальными сетями, где публикуются, или форумами, где публикуются отзывы о работе. То есть ни в коем случае не совершать импульсных покупок. Если очень хочется в отпуск, ну, потратьте полдня. Изучите предложения на рынке, а не покупайте, где вот дешевле на 5 рублей.
У нас совсем немного времени остается до окончания программы, буквально там 1.5-2 минуты. Но этот вопрос на кончике языка сейчас у всех, не только журналистов, я думаю, у всех людей, которые хотят или не хотят. Кто следующий? Вы можете ответить, Андрей?
Кого
кто,
бить?
Кто следующий? На кому стоит присмотреться?
Вы знаете, на этот вопрос, естественно, никогда никто не получит ответ. Потому что, мы с вами уже говорили, принятие решения о приостановке деятельности осуществляет сам туроператор. И на это у него там свои, так сказать, причины. Сказать, что завтра закроется оператор А, а он закроется послезавтра, а завтра закроется оператор Б. Конечно, таких прогнозов вам никто не даст.
Но есть возможность каким-то образом изучить ситуацию, я не знаю, где-то найти в интернете капитализацию конкретной компании. Вот как проверить сейчас, что происходит там с Тестуром, с Натали Турс, с другими крупными компаниями, узнать, сколько у них денег реально, сколько у них долгов, и сколько это возможно или невозможно?
В настоящий момент нет таких механизмов и нет таких показателей, которые бы оценивали финансовую стабильность любой компании, работающей в туристском рынке.
То есть туристический рынок закрыт и непрозрачен, и поэтому, как бы ты ни хотел, в принципе, застраховаться от возможных последствий негативных, ты этого сделать не сможешь.
На сегодняшний момент, к сожалению, нет, но мы как раз об этом говорим. Нужны такие показатели, нужен мониторинг и аналитика работы туроператора.
Открываться.
Потребитель не сможет найти эту информацию. Даже эксперты рынка, собственно говоря, этой информацией не владеют.
Может быть, налоговые компании?
Нет, тоже не владеют, как правило. Все, понимаете, вся проблема в головах у этих предпринимателей. Вот залезть к ним в голову, если кто-то обладает телепатическими способностями, то можно. Собираются они скрыться с выручкой на пике сезона и уехать в страны с офшорной юрисдикцией, теплым климатом или нет? Мы не знаем с вами, как это.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был президент некоммерческого партнерства «Альянс туристических агентств» Андрей Гаврилов, исполнительный директор «Альянса» Наталья Осипова и председатель общества защиты прав потребителей Михаил Иншаков. Мы говорили о ситуации на российском рынке туристических услуг. Я очень надеюсь, что все, кто запланировал свой отпуск, проведет его благополучно и избежит вот тех рисков и последствий, с которыми сейчас столкнулись многие тысячи россиян, попавших под банкротство при остановке деятельности крупных туристических операторов.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шло.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Как прошлое объясняет настоящее.
Я вспоминаю немедленно полет Гагарина. Время было очень голодное. Ничего не было в магазинах. Все эти бабки беззубые в платочках бегали и кричали: «Гагарин, Гагарин, Гагарин». То, что хлеба нет, это ладно. Вот Гагарин полетел, это замена хлебу.
Время свободы в 20 часов по будням.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио Свобода.